В прошлом фрагменте беседы, завершив попытку реанимировать исходное наше поверхностное понимание Раши в этом месте, мы перешли уже к объяснению. И Ребе предложил такой вариант подхода к Раши. Исходим мы из того, что Раши объясняет слово «микейц» в общем плане, нет резона никакого, слово «микейц» понятно само собой. Это от завершения. То есть, так как он уже высказал выше общее правило, слово «кейтс» везде означает «завершение», значит «ми кейтс», ну, соответственно, «завершение». Соответственно, от завершения и дальше, по всей видимости. И с точки зрения простого смысла, тогда почему же, откуда же берется необходимость утверждать, что «ми кейтс», подчеркивать, вот, озвучивать, что «ми кейтс» в данном случае подразумевает подтверждать, скорее даже, да? Что «микейс» в данном случае подразумевает начало следующей шмиты, потому что заповедь Агеля видится рациональной заповедью, каждая деталь которой вполне себе рационально объяснима, которая обладает мотивом. Тора сама озвучивает там, как мы его назвали, да, мотив, смысл заповеди в целом, это, значит, ради того, дословно ради того, чтобы услышали, выучили и убоялись Бога. И с точки зрения такой задачи, которая озвучена самой Торой, понятные детали, которые Тора провозглашает, которыми Тора наделяет, регламентирует выполнение этой, выполнение Агеля, место его проведения, храм, поскольку это место, ну, наиболее, наверное, уместное, место уместное для того, чтобы там побуждать евреев к усилению богобоязненности. Время, праздник Сукес, когда евреи собираются все, ну, большинство евреев собирается в Иерусалим на праздники, вот заодно провести и такой обряд. И вот что у нас, что вызывает тогда вопрос, а что ж такое вот там микейтс-то, микейтс-то при чем здесь? При чем тут кейтс? Ведь если пробуждать в евреях богобоязненность, то резон-то на это когда существует, когда начинается какой-то процесс. Понятно, что когда все уже закончилось, то задним числом пробуждать богобоязненность, в общем, непонятно, в чем здесь действительно смысл. То есть побудить еврея к тому, чтобы он стал жить по-новому, чтобы он стал ближе к Богу, чтобы он стал более одухотворен, скажем, чтобы он осветил себя и так далее. Это все надо делать в начале, а не в завершении. Причем же здесь микейтс. Ну и вот Раши подтверждает таким образом, что да, все правильно вы поняли. Действительно, эта процедура, она осуществляется именно в начале нового процесса, в начале нового семилетия. То есть, это время, это праздник Сукес, года первого из следующей шмиты. Таким образом, мы объяснили с вами, зачем нужно определять это время как первый год следующей шмиты. Но тогда... И этим мы завершили урок, ну и у нас завершился пункт, на самом деле, здесь Ребе такое интригующее завершение сделал. Тогда становится непонятным, а зачем называть этот год в дополнение к тому, что он первый год Шмиты, называть его восьмым годом. То есть основное наше объяснение заключалось в том, что объяснения словесные здесь Раши не интересует, переводить этот текст он не собирается, не призван. Объясняет он некий общий вопрос, касающийся Агеля в целом. И объясняет его рациональность, объясняет рациональность фактически его законов, если я правильно понял. Если в отношении рациональности других деталей у нас вопроса не возникает, в отношении вот этого вот этот микейтс вызывает вопрос, вызывает сомнения. Раши разрешает эти сомнения, подтверждая, что да, действительно, и это тоже вполне рационально. Агель устраивается в начале следующего семилетия для того, чтобы побудить евреев к тому, чтобы они вот стали ближе к Богу, чтобы они осветили себя, чтобы они стали более энергичны в выполнении заповедей, в служении в целом. Это делается именно в начале следующего семилетия, первый день следующего семилетия. Но тогда возникает вопрос, зачем Раши объясняет, что это восьмой год, а восьмой год, такое определение связывает этот год, как понятно, с предыдущим семилетием, делает его продолжением предыдущего процесса, а не началом следующего. Далит. Диа сбора базет, страница 200. Бишнас ашмито, вен шабас шабасуин елуорец, сот холой сизра вехармихо, сизуре вехармихо лой сизмейр, сизра влой сизмейр, эс фиох цир холой сикцер вес инвейн зире холой сивцейр. В году шмиты, когда, имеется в виду это регламент года шмиты из недельной главы Бегар, где в основном даются эти заповеди. Там седьмой год описывается как шабас шабасойн для земли, суббота, когда земля отдыхает. Сот холойси и объясняется там, поле свое не засевай, виноградник свой не насаждай, сфехцы, значит, самосейку не сжинай, то есть то, что там восход всходит, даже само не сжинай. И виноград, ягоды, ну и виноград свой не недособранный инвейн зереху, если я правильно понимаю, это одиночные виноградины, тоже ты не имеешь права собирать и как-то складировать, брать себе в единоличное пользование. Из форштандик эйхен пшутишен микро. Аз демол зэндик пону и фунфу на выйда за дома, вам воздосы с гивендер дер икер фун зэр башевтикунг. Понятно, также с точки зрения простого смысла, что будучи свободным от земных работ, от работы с землей, которая была основой занятий евреев на тот момент. «Гоб нидн мер вейкер» – евреи, они в большей степени и в основном. «Зих обгегебн мид лимудатыра» – они были в основном занимались изучением Торы. «Возгод мегод гебрахцу ирес ганвае вешмире самиса», что приводило, естественно, к возрастанию богобоязненности и соблюдению заповедей. Усиленному, да? Еще раз эта мысль, может, она прозвучала неясно. Значит, седьмой год, о котором мы говорили, наверное, уже сложилось представление о хронологии, которой вот мы касаемся в беседе, то есть закончился седьмой год, на исходе седьмого года еще продолжают соблюдаться законы седьмого года касательно вот урожая, который созрел в седьмом году. Еще некоторое время после исхода календарного седьмого года продолжают соблюдаться законы Шмиты. И вот в Сукос в начале, в этот самый период, в Сукос, то есть уже на следующий год, после года Шмиты, уже как на исходе субботы, то есть еще время не совсем буднее, но уже почти буднее, устраивается этот самый Хагель. Год Шмиты, который предшествует этому, Рэбе говорит, это год, ну, понятно, что год особый. Это год, который с точки зрения, то есть, ну, полностью в течение него жизнь, наверное, большинства евреев, потому что большинство евреев, как здесь Рэбе утверждает, занималось сельским хозяйством, жизнь их полностью изменяла свой облик, то есть они в течение всех остальных лет, 6 будних лет, они занимались в основном тем, что они пахали и сеяли, и вот более, там времени свободного у них, скажем, было не очень много. Они много занимались сельскохозяйственным трудом. И вот приходит седьмой год, сельскохозяйственный труд просто запрещен. Чем они занимаются? Интернета нет, кино нет. Куда деваться бедному еврею? Они занимаются Торой. Они занимаются в основном Торой. То есть, вот они, наконец, освободились. Рыба исходит, естественно, из того, что обычный, нормальный еврей, он стремится к изучению Торы и выполнению заповедей. И если ему что-то может помешать, то только будничные занятия. Будничные занятия сняты с еврея. Он полностью в безделье находится, ну, чем он занимается, он усиленно изучает Тору, выполняет заповеди. Следовательно, этот год его стимулирует, в любом случае, стимулирует его к тому, чтобы приблизиться ко Всевышнему, вот подняться в области богобоязненности, подняться в области выполнения заповедей, служения в целом. И отсюда становится понятной связь между заповедью Гагеля, «Вососбешон решойн шель шмиты», которая выполняется сразу на исходе седьмого года, то есть в первый год шмиты следующий, «Унш нас ашмиту шлитнейзе» и годом шмиты, который предшествует этому. «Медарфон гойбен дешей ишоним тизра содеху, дешей ишоним тизмер кармеху». Когда возникает необходимость отправиться в новое семилетие, как бы запустить вот этот самый новый процесс. Это получается фактически, ну вот как мы неделю свою живем, я уже не очень, честно говоря, помню, не очень могу поручиться за, там, за свои воспоминания по поводу своей жизни в нерелигиозную пору. Но, по-моему, там вот воскресенье, как выходной день, не играл большой роли так уж прямо. Особенно у меня, поскольку я не на заводе же работал, а занимался свободным художничанием. И, ну, в общем, по большому счету, такое так, что прямо вот у меня было 6 дней рабочих, когда мне надо было вставать по свистку там, и бежать на завод, а потом возвращаться, и выходного дня не было. А в религиозной жизни, ну, вот понятно, что принципиально отличается суббота, опять же, даже для меня, хотя, ну, тоже не на заводе я работаю, а работаю там в системе еврейского образования, но, тем не менее, совершенно другое, точно так же, как Песах делит год на время до Песаха и после Песаха. Это человек, который начинает серьезно соблюдать, он сразу понимает, что Песах это вот такой самый, да, даже, наверное, ну, наверное, даже сильнее, чем осенние праздники. Осенние праздники тоже, но вот Песах это все-таки что-то. Он делит год на время до и после, а вот Песах совсем что-то особенное. Примерно так же и суббота. То есть, как ни крути, ну вот, если человек соблюдает субботу по-настоящему, то в субботу он переходит совершенно в другой режим. То есть, 6 будних дней до и после – это совершенно другая песня. Он выходит из этого цикла, он из этой вот, из колеса белочьего, он вырывается и находится в состоянии, там, ну, того и той или иной степени покоя, но совершенно в другом состоянии, нежели в будние дни. Точно так же и в отношении седьмого года. То есть, седьмой год ломает полностью стереотипы существования вот человека, ломал тогда, да, сейчас в настоящее время только воспоминания о нем еще и пока что существуют. Так вот, 6 лет сажай виноградник, засевай поле свое, 6 лет насаждай свой виноградник. Вот когда наступает, когда человек выбирается из седьмого, из года Шмиты, где, как мы сказали с вами, он был вынужденным образом даже ближе ко Всевышнему, был ближе к Торе и служению, и отправляется в свой путь вот в этот рабочий период 6 лет будних, когда ему надо будет, да, даже есть мнение, насколько я понимаю, что это обязанность, ну, там, пахать и сеять, вот это вот, заниматься будничной работой будет его обязанностью основной, то он должен получить специальный толчок, пробуждающий его дополнительно, поднимающий его на новую высоту. «Воззол поэл и взэмэ зайн ой вдевайтэр дэкэз экс юр», то есть получить такое пробуждение, которое будет действовать в течение последующих 6 лет. «Аз эйх дэмолт зол зайн вэйруэ завае элэйкэйхэм вэшом руласой зэскол деврэя тэйрэ азэй», чтобы также и дальше для него было в нем сохранялось то, о чем говорится, и убояться Бога Всесильного, Всесильного вашего, и убоитесь Бога Всесильного вашего, и будете соблюдать выполнение всех слов этой Торы. «Он доспортен дур дер монензих, эйв дер шнас ашмито». И это обеспечивается воспоминанием о годе Шмиты, когда еврей был полностью отдан изучению Торы и так далее, в смысле выполнения заповедей, и был полностью пронизан, прохвачен, скажем, если я правильно понимаю это слово, богобоязненностью. Der Teichen von Mitzvah Gagel is содержание в заповеди Гагеля. Zu versetzen und starken die Säurus von Fundem Schmittejor. То есть получается, что предварительные итоги. Получается, что Шмита как институт и Рагель – это одна и та же идея. Это по существу, ну, вот очень близкие вещи. Шмита – это время, когда человек полностью отринул какие-то бытовые заботы, изменил свою жизнь, сменил стереотипы и поднялся в области богобоязненности. Рагель – это побуждение туда же. Отсюда понятно, что Рагель – это фактически воспоминание о Шмите, которое должно продвинуть еврея, вот так его поставить, чтобы он, вот, чтобы он 7 лет будних провел в состоянии, в хорошем боевом состоянии, в смысле святости и близости ко Всевышнему. Вот недавно, только что закончился у нас праздник Рош ха-Шона, на исходе Рош ха-Шона, я не знаю, слушатели, какие общины посещают и посещают ли. Ну вот, в Хабаде принято на исходе Рош ха-Шона устраивать специальный фарбренген, специальное застолье, когда поют в один из обязательных обрядов для этого застолья, поют все нигуны рабеем, все мелодии, которые связаны тем или иным образом, либо составлены сами нашими рабе, либо связаны с их именем и являются их вот таким вот символом их. Более того, кто-то из рабеим сказал, что когда исполняется нигун того или иного рэбе, то рэбе сам присутствует в этом месте в какой-то особой форме, более чем в форме более осязаемой даже, чем когда произносит его Тору, мне кажется. Ну, что-то, ну, во всяком случае, в любом случае присутствует. Так вот, поют нигуним всех семи рабеем. Это такой в духовном плане, по-моему, ощутимо сильный эффект оказывает на присутствующих. А зачем? То есть вот заканчивается Рош ха-Шона, уже евреи находятся в период, который, может быть, даже выходит календарно за рамки Рош ха-Шона, уже вышли звезды следующего дня, то есть день Рош ха-Шона вроде как закончился, а продолжается застолье, вот, которое сопровождается таким мощным духовным поднятием. Не знаю, кто присутствовал на таких фарбрэнгерах, он, наверное, сможет подтвердить то, что действительно это в духовном плане очень возвышенный и глубокий процесс. Не знаю, везде ли и всякий ли раз. Понятно, что могут быть вариации, но так вот в общем плане так, с точки зрения идеи так. Зачем это делается? Для того, чтобы святость Рош ха-Шона, которая в сам Рош ха-Шона, конечно же, она присутствует, в сам Рош ха-Шона, конечно, еврей поднимается на какую-то новую ступень, если он хотя бы немножечко старается войти в Рош ха-Шона, прорезонировать с этим днем, то он, конечно же, поднимается на новую ступень, ну и с точки зрения просто формального, там, формального устройства дня, расписания, там, длинных молитв, каких-то впечатляющих там, обрядов, служений, которые в синагоге происходят, он подвергается мощному воздействию, скажем, духовному, поднимается на новый уровень. Так вот, этот самый новый уровень, он может остаться в Рош ха-Шона. Он может, ну, как пришел, так и уйти. Вот это духовное поднятие, оно может закончиться с завершением Рош ха-Шана. А и в Рош ха-Шана, там, помните, Айом-Йом был, там, обвинитель еврейского народа, он подавлен, и поэтому еврей может принимать добрые решения, которые потом у них будет больше шансов быть осуществленными. Добрые решения имеется в виду в области Торы и заповедей, в области служения. Ну, вот этот самый обвинитель еврейского народа, он был подавлен в Рош ха-Шана, а потом обратно обвинитель еврейского народа, он же наш Ецер-Гора, наше дурное начало. Ну, это дурное начало, оно заснуло на Рош ха-Шана, а потом обратно кончился Рош ха-Шана, проснулось, начало вставлять нам палки в колеса нашего служения. Так вот, это вот вся эта аура, скажем, дурацкое слово, ну, тут вроде подходит, Рош ха-Шана, она может остаться в Рош ха-Шана, и все, и как бы начался следующий день за Рош ха-Шана, началась среда в нашем раскладе, и мы про Рош ха-Шана забыли. Теперь уже все у нас там свои будничные заботы, да и суббота на носу, надо уже к субботе готовиться. А можно Рош ха-Шана привлечь в будни, можно вот этот толчок духовный, который мы получаем в Рош ха-Шана, его реализовать, использовать для того, чтобы дальше двигаться, для того, чтобы с этим жить теперь. То есть, каким-то образом это присоединить к себе, этот толчок, сделать его частью себя и не отпускать. Вот для того, чтобы это сделать, для этого необходим, очевидно, этот фарбрингинг, который позволяет нас, по-моему, это даже и напрямую высказывалось, что этот фарбрингинг необходим для того, чтобы привлечь идею Рош ха-Шана, привлечь свет Рош ха-Шана, поднятие Рош ха-Шана в дальнейшие дни. Вот примерно так же здесь. То есть получается, что Гагель, который выпадает, да, вся его идея в начале нового периода нас пробудить, но... И тогда, причем тут связь с предыдущими годами, он является как будто бы возвращением, зачерпыванием из прошедшего периода, то есть из года Шмиты, который только что закончился, вернее, он даже не то чтобы закончился, он календарно закончился, но еще немножечко продолжается в плане, скажем, выполнения законов. Вот то, что нас удивило, тоже Раша приводит, очевидно, это и будет ответом. Так... То есть, получается, еще раз, четвертая строчка, второй абзац сверху, четвертая строчка от его начала в конце. «Дер тохен фон митца за агелиз» – «Содержание заповеди Агель тум цуфазецем штаркн ди сойрусом фундам Шмидта» – «Заложить и усилить пробуждение, которое оказывается годом Шмиты, о ихен дизекс нохкум дикиер на 6 последующих лет». Когда люди заняты сельскохозяйственным трудом. Ну, понятно, что сельскохозяйственный труд, не все им заняты, особенно на сегодняшний день евреи, но под этим сельскохозяйственным трудом, вообще под обработкой земли, помните всю эту идею с Мираглем, разведчики, которые хотели, почему они не хотели, чтобы евреи заходили в землю, чтобы они погружались в работу с землей, в смысле, в работу с материальностью, в работу с миром, вот, в контакт с миром. Им хотелось, чтобы евреи оставались на 10 тфахим, как говорится, выше земли, чтобы они порхали в воздухе, чтобы они находились вот в области чистой духовности. На самом деле, евреи должны были зайти в землю и начать с ней работать, в смысле, заниматься контактом с материальностью, контактом с миром в целом, таким образом, чтобы сделать из него жилище в нижних. Это символически это обозначается как работа с землей, поскольку, насколько я понимаю, земля является выражением, символом наиболее низкого, наиболее грубого вида материальности. Вот столкновение с землей – это столкновение с миром. Ну, поэтому вернуться, получить пробуждение на 6 лет работы с землей, читай, получить то пробуждение, которое даст возможность заниматься работой с миром правильным, эффективным образом. Он дос, дайден Раши, и это Раши выражает, мидзайн он руфен дем йор, тем, что Раши называет этот год, шеги шона шминис, значит, в год, который восьмой год. Дерештер фундизекс йор дарвзайн. То есть, первый год следующего семилетнего цикла, он должен быть нитбойс, а схола фундернайр шмита, не только началом новой шмиты, нового семилетия, шона решойны шер шмиты но рейх, а гэмшех фунафрилизикен йор, он должен быть продолжением предыдущего года, он должен быть продолжением, как бы развитием, подтверждением, настаиванием на том, что происходило в годе Шмиты, быть продолжением предыдущего года. Дозезан ахтер йор воскумт нодер шашнас ашвиис, то есть это восьмой год, восьмой, что подчеркиваю в данном случае, восьмой. Кстати говоря, вот это вот некоторое уточнение мысли, которую мы уже уловили, ну вот там задавали в форме вопроса, высказывали в форме вопроса, это ставит данный момент времени в продолжение не столько к семилетию предыдущему, сколько именно к седьмому году. Это восьмой год, который следует за седьмым. Пункт гей. Ал пи зе ветмен их фарштейн. В соответствии с этим станет также понятно. Доминин фон койра вейсашна сашмита шадайн швиз но эгэгэс бог хулу. Угадали мы с вами. Станет также понятно то, почему Раши упоминает, и мы это посчитали не вполне относящимся к идее Гагеля, во всяком случае, которая здесь обсуждается, мы же исходили из того, что Раши здесь хочет дать общее объяснение идеи Гагеля, вот причем здесь законы Шмиты, которые уже были знакомы нам давным-давно еще с книги Шмойс, там, с главы Кетиса, и здесь опять их хочет Раша повторить, зачем? В связи с Агнелем, а причем где связь? Так вот, здесь, в связи с тем, что мы с вами высказали, становится понятно, почему Раша говорит, что вот этот момент называется годом Шмиты, потому что еще седьмой год, он еще соблюдается. Законы седьмого года соблюдаются здесь, в некоторых областях. Воз из канала их юра нет муван, что, как мы сказали выше, не вполне было понятно. Фарвоз дар посук паша с гагель дарф мэйде зайн шадайн шви из хулю. Почему стих в разделе Гагеля должен сообщать нам, что здесь еще, то есть это же объяснение Раши, это объяснение простого смысла стиха, в том числе, почему здесь нам должно как-то сообщаться, намекаться, обозначаться, что седьмой год еще соблюдается в этот период. Досознить там азайтикер симон ойфен йор, так вот это на самом деле не сторонняя какая-то, не сторонний момент в этом периоде, в этом годе. Возготоберг Кеншайхос Ницум Тойхен фон Митцес Гагель, а которая не имеет никакого отношения к Гагелю. А это высказывание по делу, это высказывание в ту же сторону, направленная в ту же сторону, что и объяснение в целом, с точки зрения нашего теперь сложившегося объяснения. Цуфарзесен диесойрес фундем фриердикен шмита йор. Для того, чтобы обосновать пробуждение, то есть вот это дословно усадить, как же сказать-то по-русски, для того, чтобы обеспечить, давайте так скажем, обусловить пробуждение в той форме, в которой оно следует из предшествующего года Шмиты. Издер посук мадгиш, стих подчеркивает, а зейдер ахтер йор, что также восьмой год из шнаса Шмита, он тоже в определенном отношении, во всяком случае в этот период, является продолжением года Шмиты. Вайладайн швисный регес бог, потому что еще по-прежнему законы седьмого года в него соблюдаются. Нитнор изендер асхода фуншна шона решойна шель шмита, додер зихрен унди исойрес фундер фрирдикер шмита йор. То есть, не только в начале первого года шмиты, не только в том смысле, скажем, что в начале нового семилетнего цикла присутствует воспоминание о предыдущем годе, ну вот как мы с вами сказали, там Рош ха-Шана закончился, ну какой-то отголосок, наверное, на следующий день какой-то отголосок праздника все-таки сохраняется, какое-то воспоминание о празднике, какое-то побуждение, пробуждение, которое следовало из праздника. Точно так же здесь, после года Шмиты, конечно, в начале следующего семилетия сохраняется некий след, там, сильный след этот или не очень, это зависит от человека, разумеется. Кстати, сейчас еще один момент обсудим. Норми год и Шмита бы поэль, но сохраняется Шмита, сохраняется год Шмиты в действии. Сохраняется год Шмиты в действии в области законодательной. Индем коцер фольшвиз, айойцем и цуэшвиз. То есть, жатва того урожая, которая, вернее говоря, не жатва, скорее, вот, жатва заключается в том, что она запрещена. То есть, запрет жатвы продолжает соблюдаться в отношении урожая, который, ну, вот, теоретически можно было бы сжинать, следовало в другой год, мы бы продолжали жатву на исходе года. Вот применительно к этому урожаю продолжают соблюдаться законы Шмиты. Увы, мейла, нох фрае цайт, эфлиму датейрове худу. Что это означает? А это означает, что продолжается отказ, запрет, ну и, соответственно, не то, что еврей не занимается сельскохозяйственными законами и свободен для Торы и заповедей. Это продолжается по-прежнему. Я не знаю, насколько это ясно прозвучало. Давайте на всякий случай еще разочек. То есть Раши, подчеркивая то, что Писание здесь намекает, указывает на то, что в этот период времени продолжается выполнение некоторых законов Шмиты, подчеркивает то, что связь между седьмым годом, завершающим годом предыдущего семилетнего цикла, и началом нового семилетнего цикла, которое открывается, вот этого года, первого года новой Шмиты, которое открывается Гагелем, которое запускается, вот, в который еврей пробуждает к службе, в течение которого следующего семилетнего периода, евреи побуждаются Гагелем, связь между ними не такая, как, скажем, связь между, вот то, что я вспомнил, между молитвой, скажем, и последующим днем. Наши рабеим неоднократно настаивали, что молитва, она должна быть такой, чтобы весь последующий день он каким-то образом получал какую-то... Он шел как-то по-другому. Он получал, сохранялся в течение него след от молитвы. Мы пришли на молитву Шахрис. Сейчас мы как раз вот через полчаса приступим к молитве Шахрис. Мы должны ее помолиться каким-то образом так, чтобы наше внутреннее состояние изменилось, и в связи с этим изменился весь последующий день. Что значит изменился весь последующий день? Обычный человек, который, помните там высказывание, по-моему, Раби Йохан бен Закай, дай бог, чтобы человек молился весь день. Имеется в виду, чтобы он сохранял вот молитвенное состояние в течение всего дня. Ну, реально, далеко не у каждого человека. И даже у людей, которые профессионально занимаются какими-то святыми вопросами, вроде еврейского образования, вот есть возможность действительно весь день находиться как бы в молитве. Ну, надо заниматься какими-то вещами и по хозяйству, и какими-то, ну, будничными вопросами, организационными, то есть, ну, суета мира затягивает и так далее. И находиться постоянно в состоянии молитвы невозможно. Что тогда Рэбби имеет в виду? Должен сохраняться какой-то след, даже на будничных. То есть надо так помолиться, чтобы какой-то след молитвы сохранился даже на будничных наших действиях. Чтобы мы и будничные действия делали немного по-другому. Ну и от года Шмиты, и от Рош ха-Шана, от любого праздника, на самом деле, в каком-то плане должен сохраняться такой след. Этот след, он сохраняется, скорее всего, да, у любого человека. Ну, у кого-то, кто к этому меньше усилий прикладывает, наверное, в меньшей степени сохраняется, кто больше усилий прикладывает, он может действительно, там, великие праведники, они, наверное, действительно поднимаясь в молитве, они потом, соприкасаясь с миром, не теряют вот этой присоединенности к верху. Как сказал, по-моему, Рэбе Рашаб, приводит, мне кажется, на предыдущий Рэбе в Ликуте Дибурим, тот, кто держится за верх, не падает вниз. Вот они держатся за верх и не падают вниз. Ну, это след какой-то от молитвы, или от Роша Шона, или от года Шмиты. В данном случае Раши подчеркивает, что в этот период времени, когда Гагель происходит практически, когда евреи действительно вот они собрались, и мужчины, женщины, и дети, они явились в храм и слушают, как король читает вот эти отрывки истории, и они стремятся услышать, выучить и убояться Всевышнего. То есть вот они получают этот толчок, получают это пробуждение, побуждение к тому, что и это, получают то, что обусловит их высокодуховное состояние в течение последующих 6 будних лет. Вот это, в этот момент, в сам этот момент времени еще совсем-совсем не будний, еще продолжается, это даже не воспоминание о 7-м годе, это даже не вот как мы, то, что Раша подчеркивает, 8-й год, это не то, что 8-й год, следующий за 7-м, это в буквальном смысле еще продолжение года Шмиты, еще период, когда выполняются законы, связанные со Шмитой, в прямом смысле.